Я очень рад, что мы сегодня вновь вместе. Открывайте, пожалуйста, тот основной стих, который указан у вас в программке «В руки», на котором мы будем размышлять, он как раз из Евангелия. Второе послание Петра, 2 глава, 7-8 стих. Второе послание Петра, 2:7-8. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные». Аминь. Все, вот только эти два стиха о Лоте вы слышали неоднократно. Мы как-то с вами, была тема у нас о жене Лотовой даже, да? Даже жену Лотову хорошо знаем, была такая проповедь у нас в церкви. Ну вот о Лоте сегодня поговорим. Но для того, чтобы нам разобраться в этих двух стихах, давайте посмотрим просто на всю его историю. Откуда он, чего он, как звали его папу? Помнит кто-нибудь? Хорошо, дедушку. Пара. О, дедушку сразу все знают. Папу знаем меньше, потому что папа скоро умер. И Лот, он был, Аран его звали, и Лот был сиротой. И вот... Видать, никому не нужен был там этот мальчик. Пара, будучи уже в очень преклонном возрасте, взял с собой, он вышел из Ура Халдейского и вывел с собой сына своего Авраама с его женой Сарой и Лота, внука. Да. И вот они пришли в Харан, там поселились, там Фара умер, когда ему было 205 лет. И ну, в то время немножко дольше жили, во времена Авраама срок жизни человеческой был 120 лет, я вам напомню, да? Но, тем не менее, мы с вами много раз говорили, что на праведников Божьих эти сроки, они не распространяются. То есть то, что срок жизни человеческой был 120 лет, мы знаем, что Авраам еще 127 еще раз женился, и еще 8 детей у него было, и он умер аж 175. Но сегодня мы с вами будем говорить о Лоте. Давайте прочитаем. Книга Бытие, 12 глава, вот здесь как бы упоминания о нем такие. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Аминь. Сколько лет было Лоту? Не знаем, почему пошел, а что ему оставаться было? Вот Авраам, он к нему как бы прилепился, вот они вместе с Авраамом пошли. И интересно, что вот его дед, да, поменял его жизнь. У него был, может быть, какой-то план на свою жизнь, может быть, не было. Но вот он сейчас идет как бы вот по накатанной. Лот живет вместе с человеком, которому Бог пообещал, я буду благословлять тебя. Я буду благословлять тех, кто тебя благословляет. И все, что нужно было Лоту, ему нужно было просто находиться рядом с Авраамом, и тогда он был бы в благословении. Очень простой способ. Да? И вот как же они путешествовали, давайте хоть немножко так прочитаем. Еще не было завета, напомню вам, да? Завет еще с Авраамом не был заключен, а благословения уже Аврааму сопутствовали. Итак, 13 глава. Я немножко здесь вот подсказывать буду вам, где мы именно читаем. 13 глава, 1-2 стих. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры». То есть мы с вами видим, что и на Лота распространялось это благословение, то, о чем я уже говорил, ну, по крайней мере, материально мы видим. Да? И понимал Лот, что это за счет Авраама, или не понимал, пока мы еще не видим никаких проявлений Лота как человека, как самосознания его, как личности. Да, мы видим его просто как спутника, как племянника Авраама, И вот они и путешествуют с ним вместе. С 6 стиха буду читать. 6 стиха. «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Богом. Когда они разбогатели, ну, уже земля непоместительная написана для них, да? Что значит земля непоместительная? Ну, что значит места мало? Не было там мало места, но между слугами начались какие-то раздоры, какие-то склоки. И нужно было это дело урегулировать. Можно же было немножко раздвинуть. Туда немножко поля, туда немножко поля. Не так много людей жило, если мы смотрим карты того времени. И, знаете, вот при этом скандале мы видим Авраам, не желая выносить вовне их ссору, он поступил очень красиво. Да, он предложил жить раздельно, но он, посмотрите, как красиво поступил. Он говорит, давай поделим землю, да? Вот ты направо, я налево, я направо, ты налево. Вот. А интересно, как они стояли в этот момент? Они рядом стояли, что вот здесь вот право было, здесь лево? Или они вот так вот стояли, или они вот так вот стояли? Как было поделить? И вот здесь мы видим впервые проявление Лота как личности. Ему предстояло право выбора. Авраам дал ему свободу. На, выбери. Ты на, выбери, ты взрослый человек. И посмотрите, ну, это карта, предположим, да? Он посмотрел на эту карту и посмотрел, вот здесь вот земля плодородная, а здесь горы, камни, песок. И он взял себе, выбрал вот это. Не вот так поделил. Так же можно было поделить? А еще лучше, слушайте, он понимает, что все благословения это из-за Авраама у него. Он бы сказал, нет, я пастухам своим подзатыльников понадаю, все будет нормально. Дядя, не переживай, все будет хорошо. Нет. Он выбрал себе все плодородное, а тебе, говорит, камушки и песок. Я думаю, Авраам был в шоке от этого его выбора. Но Авраам-то имеет обетование Божие. Благословлю хоть на камнях, хоть где, хоть как я тебя буду благословлять. И мы знаем точно, что Бог его и благословлял. А Лот, посмотрите, еще уже в этот момент было ясно, что жители этих городов, там не город Содом и Гоморра, там города Содомские, Гоморские, там большая местность, там много городов, эти жители были весьма грешны перед Господом. То есть этот человек решает, вот он был с праведником все время, да? Вот он отделяется от праведника и прилепляется, начинает жить вместе с этими злыми людьми, грешными. Да? Вот это вот первый выбор, который делает этот человек в своей жизни. До этого его как маленького за ручку везде водили. У него уже и дети были. Сколько там у него было детей, кто помнит? Две почему-то помним, да? Ну ладно, посмотрим. Почему мы этих двух дочерей помним? Знаю. Да, но имущества у него было много. Так что уже у него даже пастухи его уже голос имели, да? Да. И вот он решает, делает свой выбор. Хорошо. Итак, Лот избирает долину, оставляет Аврааму горы, поселяется. И на самом деле невозможно рассматривать Лота в отрыве от Авраама. Поэтому мы постоянно как-то Авраама упоминаем. Потому что и Лот упоминается, потому что он рядом с Авраамом-то был все время. Потом случилась война, которая описана в 14 главе. Война, там 5 царей. Против там еще какие-то там царей они пошли, эти 5 царей, они очень были сильные, они очень были могущественные, никто перед ними устоять не мог, они завоевывали города, завоевывали страны. И вот с 11 стиха я прочитаю. Они напали на эти города, Содомские и Гоморские, с 11 стиха. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. А какое отношение было уже в этот момент Авраама к Лоту? Да никакого не было, он от него отделился. Он сам от него отделился, сказал, ну вот я выбираю себе здесь и стал жить здесь. Мы не знаем, там переписывались они друг другу, смс-ки слали или что, мы пока не знаем, мы не знаем этого, да? Но, видно, какие-то, программу новости смотрели. И в новостях сказали, что вот Содом и Гоморру все имущество разграбили, и Лота, значит, увели. И пришел один из уцелевших, вот она смс-ка, 13 стих. И пришел один из уцелевших, известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амриянина, брата Ишколу и брата Энеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318 и преследовал неприятеля Дадана. Он 319. Да? Представляете себе, 5 царей, которые разрушали города, которые подминали под себя все. Он узнает, что его племянник, сын брата его, в беде находится. А у него воины были, вот эти рабы его. И они воины, да? Кто они были? Пастухи, ну в крайнем случае там земледельцы, да? Пастух, ну что он там с собой имеет, там плетку он там с собой имеет, он их начинает вооружать. И вот он их вооружил, и они преследовали неприятелей Дадана, посмотрите по карте, это довольно далеко. И разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, вы представляете, до Сирии побежал, как тогда Дамаск это была столица Сирии, так и сейчас, до Сирии он за ними бежал. И возвратил все имущество Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. То есть, не хочу говорить про Авраама. Про Авраама можно много говорить, и по этой ситуации в том числе. Про Лота. Про Лота вообще ничего не сказано. Вот вообще ничего. Он его возвратил. Вот они возвращаются. 14 глава, она еще известна тем, что впервые упоминается Мелхиседек. Да? Впервые упоминается, что Авраам дал десятину Мелхиседеку. Так вот, он дал десятину, а Лот ничего не дал. А Лот рядом стоял. Лот видел это, Лот знал это. Но Авраам возвратил все Лоту. Ну, тот говорит, хорошо, кошелек свой в карман засунул, ну и хорошо, это мое. А? Не знаю, сказал спасибо, ну, я думаю, что все-таки сказал спасибо. Там, спасибо, дядя, ведь не даром. В кустах ты спрятался с радаром. Идем дальше. Значит, самая известная история про Лота, это же, конечно, история Содома и Гоморры. Да? Начало было немножко раньше. Начало этой истории у Дубравы Мамре, там, где в то время жил Авраам. Только что читали, это было в 14 главе. В 18 главе он все там же жил, вот возле этой Дубравы Мамре. Туда пришел Бог, пришли ангелы. В общем, я буду читать 17 стих. Сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Здесь уже Авраам был в завете с Богом. Здесь уже был заключен завет, сделано обрезание, уже все. Это 18 глава, там 17 завет был, да? Итак, 20 стих. И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. То есть сказали Аврааму, что вот мы идем разобраться сейчас с этим городом. Все, край, все на него жалуются, вопят, такие грехи творятся. Ну, в наше время уже как имя нарицательное, да, Содом и Гоморра говорят, да, или Содомский грех, нарицательное уже что-то стало. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведным, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Шантаж чистой воды. Да? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить, владыка, я прах и пепел. То есть, при всем том, что он вот так вот дерзновенно говорит, да, но все в это же время, понимаете, почему он это делает? Он же о людях думает, о праведниках думает. А вдруг там 50? А вдруг там 45? Про одного там не сказано. Да? А вдруг там 45? То есть он за праведников, ну и в то же время он знает, что там его племянник, как бы он лоббирует и интересы своего племянника в то же время, да? Но мы видим, что он о праведниках говорит, потому что Бога-то на вот эту вот мекину типа племянника не проведешь. Бог праведный или неправедный, Бог так судит, да? Может быть, до 50 праведников не достает 5, 28 стих. За недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. 30 стих сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, не найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить, владыка, но это дерзость, но это дерзость не ради себя. Это дерзость ради праведников этого города. Да? То есть это нужно абсолютно четко понимать. Он не за свою, извините, шкуру боится, да, в этот момент. 31 стих. Авраам сказал, вот я решился говорить, владыка, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается, владыка, что я скажу еще один раз. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10, и пошел, и отвернулся к нему от спиной. Все. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. И Бог услышал эту молитву Авраама о ходатайстве о Лоте. Да? Потому что на самом деле в этом городе не нашлось ни 50, ни 45, ни 40, ни 30, ни 20, ни 10. Был один Лот. Пожалуйста, кто еще не успел открыть, теперь открывайте, будем внимательнее читать с вами эту главу. Эти мы как бы с вами пролистали так селективно, а вот 19-ю мы с вами будем читать. И пришли те два ангела в Содом вечером. Когда Лот сидел у ворот Содома, Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне. От молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям с ним не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот пришлец, и ты хочешь судить? Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И они приступили к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его. Друзья, помните, у него две дочери, которые мужей не имеют. А это вот, видите, у него еще есть зятья, которые брали за себя дочерей его. Кто вам сказал, что у Лота было две дочери, да? «Встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот, ближе бежать всей город, он же мал. Пойду я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот, в угодность тебе, я сделаю и это. Ныне спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Аминь. Здесь остановимся. Ну, очень подмывает, очень хочется говорить, да, о Содоме, о жителях его, о том, что даже когда поразила их слепота, они не выхода искали, а входа продолжали искать. Они все равно упорно продолжали искать, сделать свое дело. Мы с вами говорили об этом и еще, если Бог даст, будем говорить. Но сейчас я хотел бы вот о Лоте именно поговорить, вот просто какую-то информацию. Что мы узнаем об этом человеке? Вот просто все, что узнали. С самого начала, вот идите по тексту и говорите. Первое, что узнаем о Лоте? Да ладно, эгоист. Первое, самое первое упоминание в этом стихе. Что там написано о нем? Сидел у ворот, вот тут говорят, да? Совершенно верно, он сидел у ворот. Кто сидел у ворот города всегда? Старейшины. И на сегодняшний день, если вы возьмете какой-нибудь аул, да, высокогорный, у входа в город сидят парламент. Самые почетные люди города сидят у входа в город. Лот был непростым жителем этого города. Может быть, за счет того, что у него было богатство, которое он приобрел еще, когда он путешествовал с Авраамом, не знаем. Но факт тот, что мы видим его сидящим у ворот города, и это почетно. Но мы видим, что когда он только увидел этих людей, как он себя повел, говорит, эгоист. Сразу вскочил, сразу говорит: пожалуйста, придите ко мне. Они говорят: мы будем ночевать на улице. Как так? Люди, пришельцы будут ночевать. Страннолюбив это не означает, что он любит странности, друзья. Это значит, что он любит странников. Да? Странноприимен. Поклонился до земли. Знаете, ну вот я вырос в Азии, я знаю, как это там принято. Когда ты приходишь там в какой-нибудь аул, ты постучался в какой-то дом, ты попросил воды, они тебя заведут домой, они последнюю лепешку, они у детей отнимут, они последнюю лепешку тебе положат. И действительно, вот он это успел впитать. Потому что, знаете, когда мы читаем библейские истории, мы очень часто как-то примеряем это на среднюю полосу России. Нет, это вот там, это Восток. Да? И мы видим этого человека, что он очень страннолюбив и настойчиво страннолюбив. Он не просто, ну не хотите, не надо, когда они отказались, да? А он знал, что их опасность предостерегает. Несмотря на то, что он жил в этом городе, он очень хорошо знал этих людей. Он знал, что их ждет ночью, если они останутся на улице. Я здесь хочу сказать просто в защиту этого человека. Он очень много в себя впитал хороших черт, хорошее воспитание, которое он получил от деда, от дяди. И действительно, мы видим здесь вот очень хорошее проявление. То есть он жил в городе, где творились эти беззакония. Он не принимал правила игры, но он жил среди игроков. И как бы либо ему нужно было уходить из этого города, что, ну, естественно, правильно, что он с самого начала видели, да, что он не должен был поселяться в этом страшном городе, меняя общение с этими людьми на общение с праведниками. Да? Но так как он все-таки выбрал этот неправильный шаг, то видим, что живя среди нечестивых людей, он сам не стал нечестивым. Живя среди грешников, он сам не грешил. То есть, живя среди игроков, он не принял правила игры. Да? Итак, следующее, что мы видим, когда жители этого города начали осаждать его двери, его поведение. Что он вышел к ним, да, смелый, да, не побоялся. Что он им стал предлагать? Слушайте, странноприимство, но за дочерей ответственен отец. Вообще не имеет права жизнь какого-то человека подвергать опасности, но жизнь своих дочерей девственниц он должен был зубами грызть, но не позволить им этого сделать. А мы видим, что ради странников он готов на такие вещи, которые но они недопустимы, в общем, никак, ни при каких обстоятельствах эти вещи были недопустимы. В коем случае. Да? Какое бы ни было, в Ветхом Завете все прописано. Он должен был защищать женщин, которые у него в доме, своих дочерей, которые не имеют мужей, в первую очередь. А? Нету. Что дальше? Это не две у него дочери просто было. Почему? Двух дочерей, которые... Давайте об этом, хорошо. У него были еще дочери, которые уже были замужем. Он пришел к мужьям, к зятьям и говорит: пошли. Он не может говорить дочерям, потому что они уже не в его подчинении находятся. Они находятся в подчинении у своих мужей. Это уже, понимаете, это не его семья. Но ангелы ему позволили: все, кто у тебя здесь есть, зять ли, там, теща, свекровь, всех бери, да? Они ему разрешили взять всех, не только его семью, потому что его семья в этот момент, это была его жена и две его дочери незамужние. А за тех решали зятья. Они сказали: нет, ты, наверное, шутки шутишь с нами и так далее. Хорошо. Но мы видим, что вот этот шаг он делает. Он пытается спасти семьи и своих замужних дочерей. Он делает этот шаг, он пытается это сделать. Хотя те отказываются, ну и они, вольному воле, они имеют право выбрать. Так, идем дальше. Очень интересные стихи 17-18. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою. Не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, владыка. Он понимает, с кем он разговаривает? Понимает, владыка говорит. Он понимает, что он сказал? Нет. Кому он сказал нет? Я написал вот так вот, что он перечит Богу, противоречит ему. А назовите это каким-нибудь таким русским словом. Хамит. Это хамство в чистом виде. Богу сказать: его спасли. Вы представляете, его сейчас спасают, его выводят. Весь город будет разрушен полностью дотла. Сера с неба сойдет, всех испепелит, тебе спасение дается. Интересно. То есть, посмотрите, у него была своя собственная жизнь. Ну, имела какие-то зигзаги, там, смерть отца, там, смерть деда, становление как самостоятельного главы семьи, ну, там, положение в обществе завоевывал. Было хорошее влияние, была хорошая закалка в его жизни. Это помогало ему не грешить, живя среди грешных людей. И вот Бог предлагает ему спасение. Иной план на его, Лотову жизнь. Так сказать, план Б. Да? У Лота был план А. Бог ему говорит: теперь у тебя будет план Б. Он выводит и говорит: вот, туда иди, на эту гору. Это план Б на твою жизнь. Лот согласен получить спасение. Не против спасения, ничего с этим он не спорил. Но у него был свой план на свою жизнь. Он говорит: знаешь что, Боже, ладно, я здесь не останусь, да? Ну давай план В сделаем, да? Вот он решает, и он, посмотрите, делает упор на то, что город маленький. Что означает маленький город? Вот сейчас вот у нас в России маленький город это сколько? 1100, кто-то 1020. Я думаю, что 1010 уже есть там такое, что название есть город. Согласны, да? 10 тысяч. Но в то время... Слово «село», «поселок», «деревня» не существовало. То есть там 5 домов стоит, это город маленький. Он же мал, говорит, да? То есть посмотрите, Бог решает истребить жителей городов Содомских и Гоморских. Он говорит: слушай, ну вот этот маленький город, ну там если грешники и живут, то их там не так уж много, да? Он же маленький город, ты посмотри, да? Он дважды говорит: маленький город, посмотри. То есть посмотрите. Авраам пытался спасти хоть несколько праведников. Этот пытается спасти хоть несколько грешников. Где-нибудь, не там, где Бог ему сказал, да? Чтобы ему жить среди этих грешников. Да, вот таким образом он решает. Я не знаю, знаете, как вообще он сказал вот это слово «нет», как оно у него на губах вышло. Но представьте себе, что у вас первый раз в жизни вы встретились, я не знаю, там, с президентом. Не знаю, там, с мэром новым, да, или, скажем, просто с очень богатым человеком. И он тебе говорит: слушай, ты мне нравишься, дружище, я тебе куплю квартиру в центре Москвы. А ты ему говоришь: нет, ты мне. И начинает загибать, да. Вот, вот представьте себе просто, да, это нормально выглядит, да? Это ненормально выглядит. А если в отношении с Богом, и он знал о Боге. Да. В чем, заметьте, в гору, да, старенький, в гору идти тяжело было, да, да, понятно. Дочки еще с тобой за руки тянуть их нужно, да. А Бог не знает, что там в гору, там дорога, там ступеньки крутые. Да, совершенно верно. Причем, заметьте, Бог, решив спасти Лота, решает спасти всю семью. Не только его семью, семью всех родственников, все, да. А Бог, они, вот его семья, дочери, они как бы, они от него зависели, они пошли. Ну, тем более, что там была опасная ситуация, пошли с ним. Ну, действительно, вот Бог показывает свою волю, воля Божья, благая, угодная, совершенная. И вот воля распространяется не только на самого Лота, на тех, кто рядом с ним, дочери входили в это благословение, но Лот все-таки сумел сказать «нет». Попросил у Бога план «В». Милость Божья просто поражает. Вы посмотрите, 21 стих, реакция Бога. Бог говорит ему, посмотрите, «в угодность тебе я сделаю и это». Не неспровергну города, о котором ты говоришь. То есть вот милость Божья, она действительно вот просто вот превыше всего, безгранична, несмотря на хамство Лота. Вот, знаете, вот у нас в этим летом были пожары по всей России. Я не имею в виду, что в Москве нечем было дышать, а вот в Подмосковье там вот там несколько деревень сгорело, и по телевизору постоянно показывали этих людей, погорельцев, как они плакали, как они вот там, кто-то даже погиб в этих городах. А теперь представьте себе, на глазах у Лота погибли все. Еще один такой случай, помните? Ной, да? На глазах у него, когда все. Вот, но сейчас-то людей-то гораздо больше жило, чем тогда во время Ноя. При нем, на его глазах, погибли абсолютно все. Он не остался там один из немногих спасшихся. Единственный. И его семья, да? Причем жена, ну мы о ней особо говорили, да, она все-таки повернулась, ослушалась Бога, превратилась в соляной столб, а вот две дочери его остались. Все, больше никого. Может быть, он даже пошел туда, потом ходил на этих, на этом пепелище, смотрел, не знаем. Но может ли человек остаться нормального рассудка, увидев такое? Это представьте себе, какое огромнейшее потрясение. И причем Бог ему сказал, ради тебя я не уничтожу этого города, вот этого Сигора, в котором он поселился, который выбрал. Представьте себе, какой страх поселился в сердце у Лота. Что он стал думать? А сейчас ведь если эти люди еще чуть-чуть начнут грешить, Бог может и Сигор уничтожить. А у меня здесь дом. Как мне здесь жить, в этом Сигоре? Страх. Вы бы остались в Сигоре жить после этого? Читаем дальше, с 30 стиха. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его, не на горе, не перепутайте здесь, а в горе стал жить, да? И сказала старшая младшая, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли, и так напоим отца нашего вином и переспим с ним». И восставим от отца нашего племя, и напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая, и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. Вообще ужасно. Стихи. И сделали, я не знаю, кому эти бразильские сериалы нужны, когда вот эти вот вещи читаешь, это Санта-Барбара. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав, он отец Моавитян до ныне, и младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец Аммонитян до ныне. Вот шестой пункт, что мы о Лоте узнаем, я не знал, как написать. Может написать там «переспал с дочерьми своими» или написать «хороший преподаватель, хороший учитель, хороший воспитатель для своих дочерей». Чему он их научил? Чего они жили? То есть как, пока он жил у Авраама, он научился только хорошему. А пока дочери его жили у него в доме, если он так ими пренебрегал, он готов был вывести ораве развратных мужиков и говорить, делайте с ними, что хотите. То неудивительно, что они так и воспитаны были. Да? Да. Поэтому запишите, кто записывает себе, как здесь хотите. Можно написать там, напился до беспамятства. И родились два народа. Моавитяне и аммонитяне. Те самые два народа, которые впоследствии постоянно делали проблемы потомкам Авраама. Да? Как не читаешь, постоянно войны, постоянно эти недовольны, постоянно они нападали, там из-под тишка делали разные гадости. Вот эти вот два народа и произошли от Лота. Больше никого после него не осталось. Подытожим то, о чем мы говорили. Сначала у Лота свой план на жизнь, план А. Потом вмешивается Бог, когда выводит Лота из Содома и дает Лоту план Б на его жизнь. Спасение, спасайся на гору, но Лот сопротивляется, не пошел на гору, выбрал себе маленький городок, в котором сам потом и побоялся даже жить, потому что вот он это видел, он это наблюдал, и он выбирает себе план В. К сожалению, очень многие из причисляющих себя церкви, когда читают историю Лота, понимают, что это история про них. К великому сожалению. Бог благословил Лота, его семью, хотя, согласитесь, Лот не был достоин. Вспомните, какой он был, какие у него были приоритеты. Какие... Давайте так. Назовите несколько слов, эпитетов, которыми бы вы описали Лота. Назовите. Неблагодарный, еще. Эгоист, еще. Плохой отец. Страх. Давайте прочитаем, что о нем говорит Библия. А праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И я не знаю, когда я эти слова читаю, у меня каждый раз противоречивые чувства. С одной стороны, как это так? А с другой стороны, восхищает Божья милость и Божья любовь. Действительно, почему Бог называет его праведником? Лот назван праведником. Что было в его жизни праведного? Давайте так. Кто из людей родился сам по себе праведником? Кто из вас родился праведником? Поднимите руку. Нету, да? Давайте будем читать некоторые стихи. Я тут выписал, они снизу. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили, и все лишены славы Божьей». И желание апостола Павла было, посмотрите, Филиппийцам 3 глава, 9 стих, «найтись в нем, в Иисусе Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». В отличие от ветхозаветных героев, нам Господь даровал еще и Духа. У Лота не было Духа. Нам Господь даровал Духа Святого. Давайте прочитаем Римлянам 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Именно Дух Святой дает нам возможность поступать праведно, поступать правильно». Первое послание Иоанна. Мы только что, у нас был трехдневный семинар по первому посланию Иоанна. Вот здесь эта цитата из 3 глава, 7 стих. «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Мы не можем делать праведность сами. Мы праведны только праведностью Божьей. По милости Божьей Бог делает нас праведными. Это вмененная праведность, да? Слышали этот термин, да? Вмененная праведность. Мы обязаны праведностью нашей вере в Бога. Вот и все. И то, что Бог вменил нам эту праведность. Лот был объявлен Богом праведным по своей воле, по своей Божьей милости. Это вмененная праведность, и причем эта праведность, будем честны, благодаря Аврааму, да? Не благодаря каким-то поступкам Лота. Когда-то, знаете, я слышал проповедь о Руфе. Проповедь называлась «Благословение – это нечестно». Знаете, помните, когда Руфь вернулась от голода, они пришли, когда уже в Израиль, есть такой закон, записанный о том, что на поле пришельцы могут подбирать сбоку оставшиеся упавшиеся зернышки, да, и вот этим они могут питаться. И Русь подбирала эти зернышки, там ходила. И когда Воос увидел, он сказал своим работникам: вы откидываете ей хорошие зерна, да? А она же не одна там была, представьте, там много было пришельцев. Никому не откидывали, а ей откидывали. Как эти пришельцы думали, наверное? Это нечестно. Это несправедливо. Да? В том-то и дело, что благословение – это нечестно. Бог благословляет по своей милости. Не потому, что мы заслужили, не потому, что мы хорошие. Как знаете, это нечестно. Я вкалываю на работе там с утра до вечера, а этот человек, а у него все есть. Почему? Это нечестно. Но его Бог благословил. Ну просто Бог благословил, вот и все. Как хорошо, что благословение – это нечестно. Как хорошо, что благословение не заслуживает. Как хорошо, что благословение дается Богом даром, по благодати, по Его милости. Да, действительно, Бог по своей милости объявляет нас праведными. Мы праведны праведностью Христовой, не своей собственной. Бог дарует нам свое благословение, дарует нам Духа Святого, который дает нам поступать правильно, совершать правильные поступки. К сожалению, мы довольно часто встречаемся с такой ситуацией. Давайте так. Я уверен, что каждый из вас, может, уже эту мысль имеет в голове и хочет сказать. Есть такие случаи. Человек пришел в церковь. Человек пришел в церковь, у него был план А на свою жизнь. Он пришел, здесь увидел хороших людей, ему понравилось, не пьют, не курят, не ругаются, не матерятся, не конфликтуют, готовы помочь. И он выходит вперед и кается. Да? Ну или там где-то кается каким-то образом. Говорит: Господи, хочу, чтобы ты руководил мною. То есть принимает план Б в свою жизнь. Да? Потом проходит какое-то время, он ходит в церковь, иногда даже начинает служить. А потом глядишь, и он ушел опять. Он ушел к своему плану А. Он ушел туда же, где и был. Знаете, о таких сказано второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Это не план В, это план А. Они вернулись к своему, они увидели, что по плану Б им нужно что-то делать с собой. Им нужно меняться каким-то образом, им нужно избавляться от грехов, им нужно изменять что-то в своей жизни, им нужно поступать правильно. Они не хотят этого делать. Они не хотят, им нравилось то, что было там. И они пытались это совместить, а потом решили, зачем, и они вернулись и живут по-прежнему своему плану А. То есть просто все у них возвращается на круги своя. Знаете, действительно, это не говорит о том, что на них не действует Евангелие. Евангелие действует на тех, кто хочет его принять. Я недавно прочитал одну такую историю. Один проповедник беседовал с директором мыльной фабрики. Вот они разговаривали, и, естественно, о чем говорит чадо Божье, проповедник ему свидетельствовал о Христе, рассказывал. Тот говорит: знаете, я, говорит, столько знаю людей, которые ходят в церковь, которые называют себя христианами, и что-то ваше Евангелие на них не действует. Тогда этот проповедник посмотрел на... Там песочница была, и мальчишка сидел чумазый. Ну, знаете, как дети, да, в песочнице сидят, весь с головы до ног. И он этому директору мыльной фабрики говорит: посмотрите на этого мальчика. Что ваше мыло совсем не работает, не действует. Да? Действительно ведь так. Если ты этим не пользуешься, оно и не работает, оно и не влияет, оно не изменяет тебя. Знаете, тот еще мыльной фабрики, который директор, он еще ему сказал, когда он говорит, что ваше Евангелие не работает, он говорит: если человек хороший, то он хороший. Он и без этого будет хороший. А когда проповедник показывал ему на этого мальчишку, он говорит: знаете, если человек чистюля, то он и будет чистюля, он не будет чумазом, не будет пачкать. Но на самом деле все не так. Любой чистюля, если долго не пользуется мылом, все равно будет грязь. Поэтому и люди, которые приняли свет Евангелия, которые приняли Христа, если они не будут постоянно приходить, постоянно омываться в крови Христовой, потому что мы живем в этом грешном мире, и нам нужен
нужна его кровь, которая очищает нас от всякого греха.
Знаете, гораздо действительно сложнее ситуация, когда у человека не план А, а он возвращается, он переходит к плану В. Очень трудно, когда верующий человек пытается каким-то образом совместить Евангелие со своей прошлой жизнью. Ему очень нравилось вот эти вот привычки, ему нравились те грехи, любимый грех, слышали на такое выражение, да? Ему очень нравится то, что... И он пытается приспособить Евангелие под вот эту вот свою жизнь. И пытается сделать какой-то, выработать план В на свою жизнь. То есть спасение-то он принимает, как Лот принял, да? Спасение-то он принимает, но план Б, Боже, он не хочет принять. Он говорит, давай я что-нибудь придумаю, каким бы образом можно было приспособить, вот компромисс вот этот вот найти. И здесь очень тонкая грань, как понять, человек живет по плану А или человек живет по плану В. Потому что сразу видно, что человек не живет по плану Б. Да? Это абсолютно четко, сразу видно, что, понимаете, Евангелие, оно действует на всех. Вот здесь вот на этой картинке явно видны те люди, которые живут по плану А. И им предложено Евангелие. А выберет человек? Не выберет человек. Христос предлагает Евангелие всем. Благую весть, радостную весть. Освобождаю, даю тебе план Б. Спасение даю тебе. Человеку только нужно выбрать. Выбрать, и после этого вот у него план А, план Б, план В, по какому он будет жить. Потому что план В или вернется к плану А, или перейдет к чему-то третьему, плану В, совместив какие-то вещи. Каждый из нас, друзья, жил своей жизнью. Каждый из нас родился, и мы жили по плану А в нашей жизни, и все было нормально. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Но когда Бог призвал нас, Он говорит, я дарую тебе спасение. Хочешь? Давай, дам тебе спасение, дам тебе Духа Святого, который будет тебя вести по этому плану Б. Каждый из нас имеет возможность сказать Богу «да». И принять Его благословение, жить по Его благословению, жить по Божьему плану. Это безумие сказать Богу «нет, Господи, я это спасение принимаю, но жить я буду вот в этом вот городе. Жить я буду вот так, поступать буду я вот так». Знаете, когда мы с супругой уверовали, так получилось, что Бог вывел нас из Узбекистана и привел нас в Москву. А нам очень хотелось в Узбекистане. Там хорошо, там чай растет, да? Там хорошо, там тепло. И нам очень хотелось вернуться. И какое-то время, пожив в Москве, месяцев 7 спустя, мы собрали все, что у нас было, все пожитки, и вернулись в Ташкент. Вернулись в Ташкент, а Бог там поставил такие условия. У Светланы красный диплом, она инженер-физик, я тоже закончил университет. Мы не нашли работы. И через пару месяцев нам пришлось опять приехать в Москву. И знаете, мы жили здесь в Москве, Бог был настолько милостив, нам не нужно было платить за жилье. Мы жили в бесплатном жилье, была работа. И мы постоянно хотели вернуться в Ташкент. Мы даже не знаю, к плану А хотели вернуться или к плану В хотели перейти. Но мы очень не хотели жить по плану Б. И я благодарен Господу. Он наказывал, он работал. Он мне позвоночник перебил, чтобы я не сопротивлялся и чтобы я шел по его плану. Действительно, последний текст, который я прочитаю сегодня, послание к евреям, 12 глава. Давайте встанем, так как мы заканчиваем наше рассуждение, и я прочитаю этот текст. Послание к евреям, 12 глава, с 5 по 8 стих. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». То есть, если Бог кого принимает, Он начинает такого человека дисциплинировать, Он начинает с ним работать. Но так часто мне приходится слышать такие слова. Я вижу, человек живет не по-божьему. Не по Божьему плану, не по Божьей воле, не хочет жить по плану Б. Я начинаю ему что-то рассказывать, он говорит, знаешь что? Меня же Бог не наказывает. Если бы я не то делал, меня бы Бог постоянно бил, чтобы я вернулся в правильное русло. Но меня Бог не наказывает, значит, я нормально поступаю, значит, я правильно живу. Здесь написано, если же Бог вас не наказывает, а наказание для всех детей одинаково, всех детей общее. Просто вы незаконные дети, они. И тут опасная ситуация, очень, просто очень опасное состояние, может быть, просто вы нуждаетесь в спасении. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами вместе молились. Мы молились вместе, чтобы Бог помогал нам идти по Его плану, чтобы мы не диктовали Ему своих правил, своих принципов, чтобы мы принимали Его принципы, по Его принципам жили. Если вы понимаете, что вы еще находитесь в плане А, или, может быть, вы уже в плане В, может быть, вас Бог наказывает, может быть, вы говорите, а меня Бог не наказывает, значит, норма. Остановитесь. У вас есть возможность сейчас молиться к Богу? Можете выйти вперед, мы будем вместе с вами молиться. Можете молиться там, где вы сейчас стоите. Но не закройте свое сердце Богу. Давайте помолимся. Молча, в тишине, молитесь, а я закрою.